Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реали». Сегодня 26 сентября, четверг, и в студии Владислава Савкова. Но говорить мы будем вот о чем. ВСУ могут потерять контроль над Угледаром через несколько дней, возможно, недель. Об этом в эфире «Свобода ранок» заявил соучредитель проекта «Deep State» аналитик Руслан Микула. По его словам, для удержания города силам обороны нужно срезать клещи, которые сформировала армия РФ на флангах вокруг Угледара. Однако сил на это у ВСУ нет, по словам Микулы. Несмотря на постоянные атаки армии РФ, Угледар находится под контролем сил обороны. Об этом 26 сентября в своем телеграм-канале сообщила 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев, которая держит оборону города. На видео военнослужащие бригады говорит, что вопреки тяжелым обстоятельствам бойцы остаются на месте. Утром 26 сентября украинский генштаб зафиксировал 54 атаки армии РФ на Покровском направлении. Почти половину из них, по данным ведомства, агрессор совершил в районе Селидово. Судя по карте Deep State, российские войска двигаются на этом участке сразу с трех сторон. С юга, со стороны недавно оккупированного Украинска, востока, со стороны Михайловки, и с севера, со стороны Новогродовки. Так что сегодня, кроме прочего, мы в студии обсудим, чем грозит ВСУ. Возможные потери следствия для фронта, если падет Селидово, и для чего Россия планирует нападение на украинские атомные электростанции. Сегодня с нами в гостях будет боец с позывным «Гусь», аэроразведчик 2-го батальона 68-й отдельной егерской бригады, также Алексей Гетьман, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, и моя коллега, журналистка «Донбасс Реали» Ольга Кацан. Друзья, напоминаю, что вы полноправный участник нашего эфира. Пишите нам по номеру, который вы сейчас видите у себя на экране, +380 95 151 95 05. Подписывайтесь также на нас в Ютубе, ставьте лайки, колокольчик, если вам нравится то, что делает наша команда. Мы будем очень благодарны. Ну а пока что давайте традиционно посмотрим на фронт.
Бахмут. На южном фланге города агрессор атаковал в прошлые сутки Клещеевку. Продолжил штурм Часовьяра и Григоровки с северо-востока от города. Атаковал Торецк в пределах города и населенные пункты поблизости – Щербиновку и Нелиповку. Западный край Донецка. На Покровском участке, по выводам Генштаба, основной натиск россиян сейчас направлен на Селидово. Кроме него атаковали Новоторецкое, Лисовку, Новогродовку и Гродовку. Deep State фиксирует продвижение в Крутом Яру на Очеретинском выступе. На Кураховском участке войска РФ штурмовали Цукурино, Горняк, Максимилиановку и Георгиевку. Лиман, Кременная, Купянск. На Купянском участке российские войска атаковали возле Синьковки, Стельмаховки, Петропавловки, Колесниковки, Глушковки и Лозовой. На Лиманском, по сообщению Генштаба, основные усилия направили на Греховку и Новолюбовку. На юге Донецкой области противник стабильно атакует Угледар и Водяное, смог еще больше сузить клещи вокруг Угледара. Есть продвижение как на северо-востоке Водяное, так и на западе Старомайорское.
49-я инженерно-штурмовая бригада показала новые кадры преодоления российских фортификаций в Курской области. На них работают машины разминирования и минные тралы. Вы можете наблюдать, как работает трос машины разминирования, который провоцирует подрыв большого количества мин по пути следования техники. Ну и хорошо знакомые зубы дракона тоже здесь есть. С ними справляется трал. Он просто сгребает все бетонные заграждения. Благодаря вот такой вот работе военных инженеров ВСУ смогли войти в Курскую область. А далее вы увидите работу дрона с зажигательной смесью. Это так называемый термит в районе Северска. На кадрах, которые вы сейчас увидите, Раздоловка. Вы часто можете о ней слышать, как о точке российских штурмов, хотя Северскому направлению сейчас уделяется меньше внимания, нежели Покровскому и Угледарскому направлению. Летом российским войскам удалось достичь там небольших продвижений, но потом силам обороны удалось его остановить. Я напомню, что эти дроны-термиты являются одним из новшеств украинских военных. Они выжигают позиции российских войск. Недавно это оружие уже стали применять, кстати, и россияне. К нашему эфиру уже сейчас присоединяется 68-я егерская бригада. Аэроразведчик 2-го батальона с позывным «Гусь» работает на Покровском направлении. Сможем сейчас с ним поговорить по WhatsApp-связи. Здравствуйте.
Доброго дня.
Сегодня на Покровском направлении опять видим большое количество штурмов, 54 атаки, как сообщает генеральный штаб, хотя в последнее время их стало меньше. Ну и видим и продвижение у агрессора, это село Крутой Яр. Кроме этого, большая концентрация сил сейчас находится и в Селидово, об этом тоже констатирует генеральный штаб в утренней сводке. Как вам кажется, россияне теряют там под Покровском или это еще далеко и об этом рано говорить?
Ну, на жаль, не можна казати, що вони далеко від Покровська, тому що фактично майже всіми засобами вогневого ураження, які в них є, вони до міста дістають. Але просуваються вони досить повільно, скажімо так.
А з чим ви це зв'язуєте?
Ну, зрозуміло, що з нашим супротивом нашої бригади, суміжників на нашому напрямку. В принципі, саме на Покровському напрямку, ну, як відомо, вже, в принципі, деякий час натиск, скажімо так, росіян не зменшився, але їхнє зусилля більше змістилося на південь. Це Українськ, Цукурине, ось Гірник, в той бік це Курахівський напрямок нинішній. Але не можна сказати, що на нашому Покровському напрямку атак або стало менше, або їхня масовість зменшилась. Тобто з особовим складом і, в принципі, з дронами у противника і з боєприпасами у противника немає проблем.
Угу. А по какой российской технике в основном удается наносить удары разведчикам и артиллерии вот на Покровском направлении?
Ну, в основному це удари вже в близькі тили ворога, тому що технікою вони зараз виїжджають досить рідко. От броню вони не ризикують на передній край вивозити, тому що практично миттєво розвідка помічає рух задовго до того, як там за кілометр, півтора-два до того, як вона доїде до місця висадки. Переважно це коробочки, так звані там БТР, БМП і так далі. І, звісно, на перехоплення вилітають дрони, і група ця зазвичай або не доїжджає до точки планованої, або якщо доїжджає, то там вона і залишається. Тому броні вони використовують мало, а те, що ми вражаємо в близьких тилах, ну, це засоби радіоелектронної боротьби ворога, там зенітно-ракетні комплекси, ось такі дуже речи небезпечні, звісно, для нас.
Вот вы говорите, что агрессоры экономят бронетехнику, ну а вот БПЛА, похоже, я так понимаю, это не касается. Потому что вот от наших журналистов, которые тоже работают на фронте, слышим, что по дорогам в 10-20 километрах от фронта невозможно ездить, поскольку над головой прямо роят стаи этих БПЛА. Как ситуация сейчас с дронами на участке Покровском у агрессора?
Дійсно, як я сказав перед цим, немає питань чи проблем у ворога ні з боєприпасами, ні з дронами, які ось так от наші логістичні шляхи, скажімо так, намагаються контролювати, як і ми контролюємо їхні. Тобто це, скажімо так, тут немає чиєїсь чіткої, прямо сказати, переваги в цьому плані. Але кожного дня якісь з'являються новинки в цьому плані, в технічному, щодо дронів. З'являються вони у них, з'являються в нас. Ну і це така гонка, скажімо так, ноу-хау, які ми застосовуємо, і вони застосовують, вона не припиняється ні на день.
Недавно также появилось видео, на котором российские войска атакуют FPV-дроном украинский БПЛА «Фурия». И это первое применение вот таких зенитных дронов в России. И до этого 4 месяца только Украина применяла такую тактику. По вашим наблюдениям, насколько она позволила приструнить «Орланы» и «Залы»? И, возможно, вы видели подобный подход и у россиян уже?
Особисто мені невідомо на нашому відтинку застосування цього підходу, який дійсно, як ви сказали, першими почали застосовувати наші війська. Але прорідити те, що знов таки, що мені відомо, прорідити від російських розвідувальних дронів ближні і, скажімо так, ближні тили і, ну так, на середній дистанції вдалося досить таки серйозно від ЗАЛ, суперкамів, орланів, які, ну, дуже нам дошкуляли.
А в общем, можете, пожалуйста, рассказать, какое настроение сейчас у побратима в вашем на Покровском направлении, где вы сейчас пребываете?
Як кажуть, важко, але всі, хто тут, розуміють, що ніхто крім нас. Якщо кинути все це, то просто ворог піде далі, і ми всі прекрасно розуміємо. За нами Дніпро, за нами Запоріжжя. Ми маємо стояти і триматися.
Спасибо вам большое. Мы пообщались с разведчиком 2-го батальона с позывным «Гусь». Работает ваша бригада на Покровском фронте. Сейчас мы узнали подробности, что там сейчас происходит. Спасибо большое за ваше время. Мы же двигаемся дальше. Вчера на карте Deep State был отображен окончательный захват Украинска. Агрессор в целом довольно быстро взял город. На окраины вышел он где-то 5 сентября, ну а уже 25 сентября уже полностью занял всю территорию. Мои коллеги с канала в настоящее время нашли волонтеров, которые в первые дни атаки на Украинск наткнулись на окраине города на российского военного. Тогда это видео стало вирусным. Волонтеры эвакуировали жителей и не ожидали увидеть в жилом районе военных РФ. Вот что они рассказали позже.
За плечами волонтеров из организации «Роза на руке» уже большой опыт эвакуации мирных жителей из городов на линии фронта. Все свои опасные поездки фиксируют на видео.
Опять загорелась, да? Квартира?
Ну да.
Это квартира?
Да.
Вот вчера горела. Не могу я.
Лаза, поехали.
Без ключей.
Ну... Зачем вам эти ключи? Завтра может не быть этой квартирой. И ключи не нужны будут.
На Покровском направлении, где ситуация сейчас меняется каждый день, Александр и Даниил работают больше месяца.
Страшно ехать.
Ничего страшного, мы прорвемся. Мы удачливые.
Если по нам, то мимо.
Часто приходится вывозить людей прямо во время обстрелов.
Как вы тут живете, Любовь Петровна? Тут стены ходуном ходят. Собирайтесь быстрее. Собирайте. Вы готовы?
Уже.
Поехали, быстро.
У меня двое, один без ноги.
У меня бабушка 94 года.
Ну, это по нам кроют.
Видели и пережили многое, но повстречать российского солдата с автоматом посреди улицы, такого с ними еще не было.
За два дня до этого мы свободно передвигались по городу. Да, были массовые обстрелы, постоянно артиллерия падала, но мы не замечали там вражеских солдат. И честно, вот мы думали, за два дня толком ничего не может измениться, но, как показала практика, два дня — это очень большой временной отрезок, за который может кардинально все поменяться.
И неизвестно, чем бы все закончилось, если бы из подвала не появилась местная жительница с вещами, за которой и приехали волонтеры.
Вот гражданские, смотри.
Вот гражданские мы вывозим.
Но людей быстро грузим.
Да, да, поехали.
Больше не будет.
Поехали. Быстрее поехали.
Смотри, чтобы огонь не открыл. Пригнитесь все.
Все лягте. Ляжьте.
Удивило то, что он действительно нас отпустил, потому что, ну, очень плохой опыт встреч с российскими военными. Я знаю волонтеров, которые в Мариуполе попадали в плен, я знаю волонтеров, которые пропали без вести в Волчанске. И все эти истории, ну, с печальным или полупечальным концом. Наверное, надо порадоваться тому, что нам повезло, и именно этот российский военный проявил благоразумие. Ну, и, в принципе, соблюдал правила войны, не стал трогать гражданское население. За это уважение. Несмотря на войну, несмотря на все ужасы, в любом случае надо оставаться человеком.
Друзья, напоминаю, что вы можете писать нам по номеру +380 95 151 95 05, задавать свои вопросы, самые интересные мы озвучим в студии. Ну а к нам сейчас присоединяется Алексей Гетьман, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуй, начнем с обсуждения Угледара. ВСУ могут потерять контроль над городом через несколько дней, возможно, даже недель. Об этом заявила в эфире «Свобода ранок» соучредитель проекта Deep State, аналитик Руслан Микула. Говорит он, что для удержания города силам обороны нужно срезать клещи, которые сформировала армия РФ вокруг самого города. Однако сил у ВСУ на это нет, по его мнению. Ну и несмотря на постоянные атаки, атаки армии РФ. В то же время Угледар находится под контролем силам обороны. Об этом 26 сентября в своем телеграм-канале сообщила 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев, которая держит оборону города. И на этом видео военнослужащие бригады говорят, что вопреки тяжелым обстоятельствам бойцы остаются на месте. Алексей, какие будут последствия в случае возможного захвата армии?
Ну, это потеря достаточно важной для нас позиции. Это даст возможность россиянам улучшить логистические свои маршруты. Это в том числе дорога в Донецк-Мариуполь, которая находится частично под нашим огненным я не знаю по-русски, огненным контролем. Да, огневым контролем, да, ну, с артиллерийским огнем. Это достаточно удобная позиция для того, чтобы вести связь с господствующей высот, лучше вести. Можно дальше посылать дроны, дальше наблюдать, дальше стрелять. Ну, как в любое место, которое находится на возвышенности, оно имеет ряд преимуществ с военной точки зрения. Что произойдет, если нам придется отойти с этого города? Ничего не произойдет. Будет дальше продолжаться бой.
Как и где дальше в таком случае придется выстраивать оборону ВСУ? Как вы уже заметили, Угледар – это высота, далее за ним уже низина. Как это утруднит оборону ВСУ в дальнейшем?
Ну, здесь надо смотреть на рельеф местности, и я уверен, что в низине никто не будет держать позиции. Надо будет отойти на такие позиции, где рельеф местности помогает, ну, помогает держать оборону, позиционную оборону. В том числе и маневренная оборона, мобильная оборона, точечная оборона. Поэтому какое будет принято решение, сказать тяжело. Но здесь по карте Deep State тяжело сделать какие-то выводы, потому что те карты, которыми пользуются наш генеральный штаб, наши штабы, которые планируют определенные операции как в наступлении, так и в обороне, то там видно, там все прорисовано, прописано, и там учитывается, какие подъездные пути могут быть к тем местам, где мы будем держать оборону, учитывая, что скоро начнутся дожди, и просто так по полю уже не проедешь, а подразделениям, которые находятся на нуле, надо постоянно подвозить боеприпасы, ну, все, что необходимо для ведения боевых действий. Почему постоянно? Потому что привозить нужно небольшими партиями, много сразу привезти нельзя, ну, понятно же, если много привезти, надо где-то складировать, а любой склад может быть уничтожен там одним неточным попаданием. Поэтому где именно? Я думаю, там не так далеко от Угледара найдутся места, где нам будет удобнее и правильно держать оборону, учитывая все эти факторы. И рельеф местности, и подъездные пути, и много чего там. Электрика, насколько там есть. Ну, много. Тут водопостачание какое. Ну, я уверен, что эти варианты рассматривались. Что будем делать, если придется отходить с Угледара, поэтому там каких-то сейчас... Это мы с вами можем анализировать, искать какие-то варианты. Там в генеральном штабе давно все проанализировано и анализировалось, и рассматривался вариант, если придется дойти с этого города или с какого-то другого, и что и как, где дальше вести боевые действия. Поэтому где именно, как, ну, посмотрим, увидим.
Хотя как считаете?
Сейчас никто не ищет, уже все найдено. Никто не ищет, никто сейчас не сидит и не ломает голову. Все это прописано, все будет по плану, скажем так.
Как считаете, почему нет команды отходить из Угледара, если ситуация такая сложная там сейчас?
Ну, знаете, если бы она была максимально критической и было бы 100% уверенно, что мы этот населенный пункт оставим, тогда команда была бы, не сможем удержать, тогда команда была бы на отход. Значит, пока есть или возможность держать там оборону, или какие-то планы более интересные у нашего генерального штаба, у нашего командования, как это было в Нью-Йорке, например, когда мы сделали мощный контрудар и выбили врага. 12-я бригада национальной гвардии Азов. Вполне возможно, что мы готовимся для каких-то контрнаступальных ударов или для подтягивания резервов, или готовится план отхода. Я хочу вам сказать, не все, может, знают, что планировать организованный выход с какого-то места отход, организованный отход, это операция, это тоже боевая операция, и ее планирование технологично сложнее, чем планирование боевых действий в обороне и даже в наступлении.
Посмотрим тогда и на другой участок фронта, который тоже остается горячим. Это Кураховский направление. И вот военный обозреватель Ян Матвеев заметил, что на Кураховском направлении сосредоточила армия РФ превосходящие силы, но действует там по-разному. На юге, непосредственно перед Кураховым, идут атаки бронетанковых колонн. Вернее, агрессор пытается наскоком ворваться на позиции ВСУ, а вот на севере со стороны Украинска, и там, где горняк, атакует все-таки пехотными группами. Почему такое отличие?
Это опять же, мы видим карту, мы не видим ситуацию непосредственно на поле боя. Те российские командиры, которые планируют боевые действия, ну, им, вы знаете, не потому, что у кого-то есть танки, у кого-то нет. Видимо, там, где идут небольшие пехотные группы, они понимают, что вероятность уничтожения танков или другой тяжелой техники будет очень высокой. По разным причинам, по их разведданным, там много чего они анализируют. Они тоже, когда планируются даже такие локальные, скажем, наступательные действия, они тоже планируются и анализируются силы и возможности врага, то есть нас в данной ситуации. Поэтому, видимо, там более удобные условия для использования тяжелой техники на севере, а на севере там как раз целесообразнее использовать небольшие штурмовые группы, которые тоже там могут создают, скажем так, могут создавать серьезные проблемы. Тут нету какой-то конспирологии, тут нету какого-то скрытого смысла. Просто так российские командиры определили, что на этом участке фронта лучше всего использовать тяжелую технику, на этом участке фронта лучше всего использовать небольшие мобильные группы. На другом участке использовать другую тактику. Никто не сидит в вооруженных силах, как и в России, и в наших вооруженных силах, и не сочиняет какие-то там велосипеды, не придумывает. Там все возможные варианты, они прописаны в боевых уставах, они все прописаны в учебниках, которые учат военнослужащих перед тем, как получить право командовать даже небольшим подразделением. И мастерство заключается не в том, чтобы сидеть и, как говорят, ковыряясь пальцем в носу, придумать какие-то ноу-хау. Если так кто-то будет воевать, так его подразделение обречено на уничтожение. Мастерство в том, чтобы использовать именно ту тактику, которая наиболее подходит в это время, в этом месте, с такими силами, с такими средствами, своими, врага. То есть это анализируется. И проанализировавшись, готовится определенный план действий. Это называется боевое распоряжение, которое получает каждое подразделение перед тем, как начать какие-то действия. Такого, как в кино, может быть, кто-то там помнит про еще советские фильмы, там в атаку вперед так никто не делает. Каждое подразделение, которое проводит действия как в наступлении, так и в обороне, перед тем, как его начать, получает четко прописанное боевое распоряжение, где прописаны все их действия от начала до конца. Поэтому почему там так, а там по-другому? Так прописали, так решили, что так будет наиболее целесообразно. А не потому, что там есть танки, а там танков нет, или там еще какие-то фантазии. Фантазировать можно что угодно. Чем дальше человек в своих знаниях от военных знаний, тем больше у него возникает фантазия. Это неплохо. Если людям хочется пофантазировать, то давайте, это даже иногда будет интересно.
Вы упомянули и Торецк. Вроде бы на первый взгляд кажется, что там ситуация относительно стабильная в последние дни, по крайней мере, но тем не менее в городе уже идут активные городские бои. Есть ли возможность и шанс у армии РФ, что могут захватить Торецк и в то же время пойти атакой с тыла на Нью-Йорк через Щербиновку, Нелиповку?
Конечно, есть. Но вы знаете, мы когда смотрим на такие карты, нам хочется воевать по картам, рисовать какие-то стрелочки, куда что двигается. Давайте повторюсь немножко. Мы же прекрасно понимаем, что такие карты только немножко лучше. Есть в генеральном штабе, есть в штабах соответствующих подразделений. Они точно, что не хуже нас, знают, что там происходит и что планирует действовать враг. Чьи удастся им или нет захватить Торецк, вполне возможно. А возможно и нет. Пока там идут бои и продвижения особых не наблюдается, соблюдается. Есть надежда, что мы эти позиции удержим, потому что и армия вычерпывается российская, вычерпываются их неподготовленные наступательные действия, которые они готовили с конца прошлого года, и заняло до них почти полгода. Ну и мы ж, ну, скоро начнется сезон дождей, так называемый, и по тяжелому грунту, по вязкому, давайте просто кто-то... Представим, что вот вы вышли в поле, да, в чисто поле после дождя, но вы сильно там походите? Ну, естественно, что не очень сильно. Тем более на машине вы там точно не проедете. Поэтому россияне хотят максимально продвинуться, пока у них еще есть такие возможности. То, что они подготовили для наступательной операции, ну и пока не начались дожди. Мы же помним, что наше внимание было приковано к Трескому направлению, потом к Покровскому направлению, потом к Кураховскому направлению, потом к Угледарскому направлению, потом к Селидовскому направлению. И оно каждые 2-3 дня, или каждую неделю меняется наше внимание. Не потому, что мы там переключаем внимание, а потому, что там на другом участке фронта начинаются более активные боевые действия. Естественно, внимание наше, журналистов, приковано к тому месту, где идут наиболее горячие бои. О чем это говорит? Что меняется все время направление их ударов. Это говорит о том, что они уперлись. Они лезли на Покровск, так буром, как говорится, перли. Их остановили за 8-10 километров, и они начинают до линии фронта по рокатным дорогам перемещать свои войска для того, чтобы найти слабое место в нашей обороне, растянуть нашу оборону. Там много почему они это делают, для того, чтобы там, где им удастся просунуться, продвинуться как можно дальше. Не получилось Трестское направление, начинает Кураховское, не получается Кураховское, начинается Угледарское, не получится Угледарское, начнется Селидовское, и так далее. Это будет постоянно по всему Восточному фронту до сезона дождей, ну то есть еще 2-3 недели как максимум. Дальше будет переход в такую, ну не совсем позиционную войну, а скорее войну авиационную, войну дроновую, войну артиллерийскую, потому что по полю идет боец, это сейчас он идет, и теперь представьте, что там по щиколотку воды.
Начнется распутица в том числе. Алексей, а как считаете, можно ли это наступление, которое мы сейчас наблюдаем, и можно ли его считать самым масштабным с 2022 года?
В принципе, если... что такое масштабное? Это по количеству задействованной живой силы техники, то да, они задействовали сейчас больше по всей линии фронта. И на Восточном фронте большее количество живой силы, техники, авиации, планирующих, силы, средств, как говорится, для того, чтобы пытаться максимально просунуться. Можно считать, что это наступление, про которое мы знали, про него нас предупреждал и Верховный Главнокомандующий, и Главное управление разведки, и Совет национальной безопасности и обороны. Все говорили о том, что нам известно, что россияне готовят мощное наступление, которое должно начаться где-то ориентировочно, так и началось в апреле-мае, и оно будет длиться до конца лета, и там захватит немножко осень. То есть это мы понимали, мы к этому готовились, и я хочу напомнить, что говорил Верховный Главнокомандующий еще в начале года, когда еще ничего не началось, когда еще россияне просто готовились. Он тогда говорил, что мы понимаем, какие силы они собираются привлечь, сколько они собирают уже людей, и нам, скорее всего, придется какие-то населенные пункты оставлять. И он это сказал за несколько месяцев до начала еще этих боевых действий, как бы предупреждая нас, чтобы мы не паниковали, чтобы мы не строили каких-то там фантастических идей про то, что там открываются какие-то ворота, что прорывается какой-то фронт, что они дойдут. Они так далеко не продвинулись. Они, потративши колоссальное количество живой силы, техники и больше, чем полгода, они взяли под контроль территорию примерно такую же, какую мы взяли на Курске за неделю. Вот вам и ответ.
Сегодня, 26 сентября, ночью атаковала армия РФ Украину. Массированная это была атака. Давайте посмотрим короткое видео и тогда обсудим эту тему.
Так, є захоплення.
Ціль враж.
Есть взрыв, все.
Ворожий шахід знищено.
Є знищення!
И вот сегодня после такой атаки появилась новость от Defense Express, что Россия начала устанавливать на ударные дроны типа «Шахет» спутниковую связь Starlink от SpaceX. Об этом вот сообщает военный портал Defense Express и говорит, что они заметили Starlink на одном из дронов во время сбития в ночь на 25 сентября. Оборудовав «Шахеты» спутниковой связью, Россия получит таким образом широкий и мощный канал обратной связи с дроном, возможность передачи информации с него и сможет менять полетное задание на любом расстоянии. И также портал акцентирует свое внимание на том, что таким образом шахет превращается в первую очередь в разведывательное средство. Ну, действительно, мы видели на протяжении этого месяца очень часто запускали шахеды. Вероятно, действительно использовали их в качестве разведки. Ну, а теперь еще и на них будет Starlink, очевидно. Как можно противостоять такому новшеству, Алексей?
Да никак. Это, ну, давайте, простите, давайте ну, сначала будем понимать, что шахеды и так управляются внешним сигналом через ГЛОНАСС, ну, у нас через GPS, не через ГЛОНАСС. Они не летают исключительно по заранее прописанной программе, это называется универсальная система наведения. Ну, есть такие, которые летают, ему записали что-то там на флешке, да, и он по ней летит там через столько-то секунд на 2 градуса рули туда, повернуть через столько-то на 3 градуса туда рули, и поэтому он такой маневр, он летит по заранее прописанной программе. Говорить о том, что они что-то разведывают, но вы знаете, спутники не хуже разведывают, поэтому тут сказать, что это что-то такое, что дает возможность им дополнительные именно в этом смысле, но это не совсем будет правильно. А вот то, что есть обратная связь, это говорит о том, что он может уже не шахет может управляться внешним сигналом, ну, каким-то оператором, а шахет может передавать информацию о том, что происходит прямо на той территории, где он летит. Кажется, ну что здесь такого? Это может видеть и спутник, но когда он передает информацию еще о, скажем, движущихся объектах, то, что не может заметить так четко, ну, это спутник может увидеть, просто у него там есть определенный период, через который он все-таки не видео присылает, а присылает фотографии местности, где прилетает спутник. Ну, в основном так это работает. А это может передавать непосредственно то, что двигается. То есть можно оценивать перемещение наших войск, ну, естественно, плотность нашей противовоздушной обороны. Хотя, опять же, это больше для усовершенствования, для обратной связи между шахедом и оператором. Говорить о том, что это принесет какое-то существенное изменение, какой-то даст прорыв, ну, это, ну, давайте не будем. Ну, все время мы какое-то оружие получаем от наших партнеров и начинаем приписывать какие-то качества, которых там никогда и не было. Ну, не качество, качество мы не приписываем, но мы ожидаем результатов таких, которые они и не могут дать. Они поставили на свой беспилотник камеру сзади, все, мы уже не можем нашими FPV-дронами сбивать их беспилотники. Ну, с чего такое взяли? Поставили старую систему обратной связи на шахет, теперь все, теперь это разведчик, который все разузнает, все увидит. Ну, давайте как-то, давайте не впадать в крайности. Спрашивайте лучше вот эту информацию более детально. Я думаю, что, ну, я не вас сейчас имею в виду, люди, ну, или вы попробуйте сделать такую передачу с кем-то, с представителями нашей противовоздушной обороны или наших воздушных военно-воздушных сил, чтобы они рассказали о том, что такое шахет, насколько у него, ну, целая передача должна быть, какие возможности у него, когда он летит по инерционной программе, какие возможности у него, когда он управляется по ГЛОНАССу, какие возможности дает Starlink, система связи, насколько это опасно, насколько это реально опасно. Если хотите, я могу вам такую подготовить передачу, но для этого мне надо будет некоторое время подготовиться, и, ну, это будет где-то на полчаса, можно просто четко разложить все по полочкам. Так нас наспех, схватить какой-то эпизод, ой, увидели там SpaceX, Starlink, все, теперь это все пропало. Ничего не пропало, давайте, ну как-то же, ну, давайте спокойно.
Тогда оставим на будущее эту тему, но хочу успеть еще один вопрос вам задать, у нас буквально пару минут так остается, но хочется услышать ваше мнение. Кремлевский лидер Владимир Путин заявил о расширении российской доктрины ядерного сдерживания, об этом он заявил на совещании Совбеза, и Путин обратил внимание присутствующих, что в обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любой неядерной державы, но при участии или поддержке ядерной державы, предлагается рассматривать как их совместные нападения на Российскую Федерацию. Ну и по словам российского правителя, ядерный ответ последует при достоверной информации о старте в сторону России средств воздушно-космического нападения. Ну и при этом основанием для ядерного ответа станет критическая угроза суверенитета РФ и обычным оружием. Ну а что значит критическая угроза, Путин не уточнил. Ну, доктрина – это уже официальный документ, получается, это не условные какие-то красные линии или обычные эмоциональные угрозы. То есть теперь любой массированный обстрел России дронами также они могут рассматривать как ядерную угрозу, или как это воспринимать?
Ну, наши, это ж мы сами их делаем. Вы вот смотрите прямо в корень. Вы, по сути, сказали самое главное, только что задавая вопрос. Ну, правильно говорят, что в каждом вопросе 90% ответа. Ответ будет очень простой. Дело в том, что вот эти красные линии, эти угрозы, пьяные высказывания или надписи Медведева уже ни на кого не действуют, уже воспринимаются так с улыбкой, с иронической. А, значит, надо было сказать что-то более страшное. Вот более страшным это внесение изменений в доктрину применения, по которой можно применять ядерное оружие, что, мол, теперь это уже закон, и россияне обязательно его применят, если будет такая критическая угроза. Но ведь они оставили себе лазейку. Под словом критическая угроза – это какая? Тем более, вы сказали, космические. То есть это угроза, если мы запустим по ним баллистическую ракету американского производства «Посейдон» или «Трактит». Прошу, о чем говорю? И что такое критическое? Ну, видите, это так. Это он оставил себе лазейку, чтобы когда мы будем обстреливать территорию Российской Федерации, мы уже обстреливаем. Они же считают, что Крым территория Российской Федерации, или они не считают, что Крым территория Российской Федерации, куда мы стреляем атакумсами, штормшедом, скальпами. Ну, значит, не считают, правильно делают, что не считают. То есть, если полетят ракеты атакумс на какие-то военные объекты на территории той территории Российской Федерации, которая была до того, как они поменяли Конституцию, то формально это может считаться американская ракета, значит, ядерная страна, или британская ракета, ядерная страна, или там французская, то же самое, то они могут применять ядерное оружие. Но сразу спросят население кровожадное российское, а что же вы не применяете? Они же все хотят уже что-то такого, чтобы применить россияне. Вы же сказали, что применят. Поэтому сказал, что в случае критическую угрозу. То есть он стал себе лазейку. Если еще тем, кто так испугался, пусть они посчитают закон 96-го года в Российской Федерации принято, в каком случае Россия должна объявлять войну государству, в каком случае Россия объявляет войну. И там 18-й пункт, как раз если войска другой страны заходят на ее территорию, это, ну, 18-й пункт, 61 пункт 3F закон, когда в Совете Федерации, вернее, в Федеральном собрании Верхняя палата Совета Федерации должен принять решение, под ним должен его подписать, о том, что эта страна, которая так сделала, считается в состоянии войны с Российской Федерацией. Мы уже полтора месяца находимся.
Ну, а мы уже это видели, да. Алексей.
И поэтому эти законы, которые они там рассматривают, ну, к ним надо относиться так, как закон 96-го года про условия объявления войны Российской Федерации. То есть с усмешкой.
Услышали вас. Спасибо большое. С нами был Алексей Гетьман, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны. Мы же успеем обсудить еще одну тему. Россия планирует нападение на украинские атомные электростанции и их инфраструктуру, чтобы отключить их от энергосети. А разведданные об инфраструктуре АЭС противник получает с помощью спутниковых снимков других стран, сказал об этом Владимир Зеленский на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Раньше в интервью ABC News украинский президент сказал, сказал, что Россия фотографирует АЭС именно китайскими спутниками. О том, что Россия накануне зимы готовит удары по критическим объектам ядерной энергетики, сообщал также и министр иностранных дел Андрей Сибига. Почему же РФ использует для шпионажа именно китайские спутники и какую информацию с помощью их он получает? Что грозит, чем грозят, в принципе, эти вероятные удары по атомным электростанциям? А можно ли от них как-то защититься вообще? Об этом мы поговорим с моей коллегой Ольгой Кацан. Она со мной в студии. Оль, привет.
Привет.
Оля, Россия хвасталась системой ГЛОНАСС. Недавно появилась новость, что она готова предоставить высокоточные сигналы этой системы Узбекистану. Зачем ей спутниковые снимки, получается?
Вот на думку експертів, з якими я спілкувалася на цю тему, Росія не готувалася до довготривалої великої війни, і тому вони просто не розраховували, що їм для цього знадобиться підтримка із космосу. Хоча супутниковий військовий зв'язок у них був майже на всіх ланках військового командування, як кажуть експерти, наприклад, коли звільняли Київщину, то знаходили рештки машин, які забезпечували цей супутниковий зв'язок. А що стосується розвідувальних даних, можливості спостерігати, що відбувається на полі бою або у тилу, то у них були проблеми із просторовою розрізненістю їхньої апаратури. Грубо кажучи, у них застаріли ці супутники, і навіть система ГЛОНАСС, якою вони хвалилися. І перед ними поставили завдання знайти можливості, причому швидко знайти можливості, підвищувати оцю спроможність, отримувати розвідувальну інформацію через супутники. І так сталося, що в перший день повномасштабного вторгнення усі західні компанії, які надавали супутникові знімки Росії щодо різних потреб, вони припинили це робити, і тоді російські дилери, які займалися продажем супутникових знімків, переключилися на китайські. Уже в березні 22-го року у них були укладені контракти із китайськими компаніями, які могли надавати супутникові дані із майже 100 супутників, і це були, як відзначають експерти, досить непогані технічні дані цих знімків. І таким чином вони почали задовольняти потреби Російської Федерації. Звідки це відомо? Мені згадували експерти таку фірму «Ракурс». Оскільки це комерційна компанія, то вона кожного року звітує. І от, власне, у звіті за 2022 рік було вказано, що з березня вони почали поставляти знімки із супутників оптичного діапазону, тобто те, що фотографується через оптику, а з травня-червня 2022 року почалося постачання із радарних супутників. Це вже такі, які можуть дивитися вночі, бачити через хмари, через певні перешкоди. І вони зазначали у цьому звіті, що 80% їхніх клієнтів – це державні установи. І ось тут мені експерти говорили, що в Росії немає цивільних структур, яким були б цікаві, власне, дані супутників. Тобто вони припускають, що це військові установи, розвідувальні установи Російської Федерації. І на сьогодні росіяни отримують дані із 150-180 китайських супутників і можуть спокійно спостерігати за тим, що відбувається на території України, в тому числі на території атомних станцій. І от багато експертів, з якими я спілкувалася, кажуть, що не просто зросла спроможність росіян у цій війні завдяки китайським технологіям бачити, що відбувається на території України, а що Китай настільки швидко наростив свої потужності у супутниках, як якісно, так і кількісно за ці 2,5 роки, що у них уже майже паритет із кількістю знімків, які отримує Україна від своїх західних партнерів. І, власне, тут проблема в тому, що росіяни бачать в динаміці, що відбувається, от якщо ми кажемо про атомні електростанції, тобто один розвідувальний супутник може пролетіти над об'єктом кожні 3-4 дні, і якщо цих супутників багато одночасно, то ворог може бачити зміни, які відбуваються кожні півтори години. І в цьому, власне, полягає небезпека.
Оля, у нас чуть більше минутки остається. Чим опасні ці удари по атомним станціям і взагалі можна ли як-то протистояти їм?
Вони небезпечні тим, що можуть поцілити у трансформатори або відкриті розподільчі пристрої, які доставляють електрику, і тоді можуть виникнути проблеми, власне, із відключеннями електрики. Якими вони будуть довгими, ніхто не може спрогнозувати, бо це залежить від інтенсивності обстрілів, від кількості ймовірних установок, які будуть пошкоджені. Щодо протистояння, то існують засоби, це можуть бути або РЕБи, або засоби протистояння супутниковим технологіям, наприклад, які можуть засліплювати фотографії супутників, коли вони пролітають, адже це не таємниця, власне, коли вони пролітають на певних орбітах, але таких, на думку експертів, таких пристроїв зараз в Україні немає, тому що виникла необхідність у них саме відтоді, коли почалася повномасштабна війна. Тобто експерти, з якими я говорила, кажуть, що катастрофи не станеться, тому що реактори здатні витримувати падіння кількатонного літака, тобто не буде витоку радіоактивних речовин, хіба якщо це велика кількість іскандерів будуть одночасно цілити в один об'єкт, але експерти відзначають, що у цьому немає сенсу, достатньо зруйнувати ці відкриті розподільчі пристрої, і також не трапиться радіоактивного якогось великого забруднення. Понятно, може трапитись, да, маленький витік, але це не буде катастрофа.
Оль, спасибо тебе большое. Со мной в студии была Ольга Кацан. Я же с вами прощаюсь. С вами была Владислава Савкова. Увидимся.